Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас в гостях Александр Лазарев, исполнительный директор издательства «Полынь». Саш, привет.
Привет-привет. Спасибо большое, что пригласили меня сюда. На самом деле, это мой первый опыт на радио. Прям в офисе, и это интересно.
Да, если хочешь, ты можешь снять наушники, чтобы тебя они не смущали, если они тебе мешают. Нет, не смущают? Ну и супер. Отлично. Ребята, мы в прямом эфире, можно задавать свои вопросы, присоединяться к нашему разговору. Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и 7373948, код 495, это телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Слушай, мы с тобой начали перед эфиром. Мы уже столько болтаем с Сашей. Мне кажется, мы тысячу лет знакомы. Очень рано ты приехала. И уже на самом деле все обсудили, но сейчас будем обсуждать заново. Издательство «Полынь», оно же молодое, новое, не очень пока раскрученное. Как вы вообще умудрились вот сейчас, когда в книжном бизнесе такое сложное время, вообще додуматься его открыть?
Ну, на самом деле, да, когда на рынке происходит сложное время, то как раз-таки, мне кажется, это самое хорошее пространство для экспериментов, на самом деле. Потому что, казалось бы, вроде сложно сейчас, вроде меньше зарубежных авторов, есть какие-то трудности, но при этом за последние годы появился какой-то большой бум на импринты. Импринты — это маленькие издательства внутри больших издательств, которые делают литературу.
Много новой терминологии.
Да, и появляется все больше и больше маленьких независимых издательств. За последний год их там штук 5 появилось, которые в разные-разные ипостаси лезут, как будто бы это супер денежная история.
Поэтому я сам удивлен. Это супер денежная история, я надеюсь.
No.
Ты еще не приехал сюда на Майбахе?
К сожалению, нет. Книжки — это такая самая, одна из низкомаржинальных историй, когда книги стоят дорого. Я знаю, что часто нам пишут: «Боже, почему ваша книга стоит 600 рублей в мягкой обложке?»
600 рублей в мягкой обложке, это столько теперь стоит, да?
Да,
я просто, друзья, вот я сейчас Саше рассказывала перед эфиром, я недавно искала книжку, я же читаю всегда в электронном виде, как вы знаете уже про меня все. Но тут искала бумажную, я была в шоке, что какая-то книга, которая вышла, она еще вышла 10 лет назад, Саш.
Да.
Даже если она в твердой обложке, ну почему 1500-то? Кошмар. Сейчас смотрели нового Пелевина, извините, он 1100 стоит. Нам не нужен Пелевин за такие деньги. Он вообще нам не нужен.
Это еще, скорее всего, какая-нибудь тонкая бумага. Сейчас, опять же, веселые перипетии со всякими материалами. Мы печатали большую часть книг первые там полгода на одной бумаге, на белой, плотной, все такое. А потом в какой-то момент нам говорят: а она закончилась. Теперь у нас только кремовая, плотная. И люди такие: это газетка, и за газетку еще 600 рублей...
Если плотная кремовая, это не газетка.
Они называют это газеткой, потому что если книга не белая, как зубы, как туалетная плитка, то все плохо.
А мне даже нравится. Слушай, знаешь, даже во всех этих книжных приложениях для чтения есть вариант, чтобы у тебя экран был не белый, а такой слегка кремовый, ну, такой слегка бежевый, я не знаю даже, как назвать.
Такой
это
цвет...
комфортнее для чтения.
Да, это такой цвет в целом бумаги, он намного более полезен для глаз, потому что белый у тебя отражает свет, у тебя глаза быстрее садятся, грубо говоря, и быстрее зрение портится. Поэтому... Если вы не знали, сейчас кремовая бумага в тренде.
Смотрите, какой Вовка отмазался, да, ребята?
Конечно.
Нет белой бумаги, срочно придумываем, почему бежевая лучше.
Да-да.
Так вот мы и работаем.
Но, кстати, если смотреть всякие европейские издания, они, во-первых, почти все делаются на кремовой бумаге.
А мы на них не смотрим. У нас в России особенный путь.
У нас сейчас тоже все происходит, ну хорошо.
Ну ладно, на самом деле смешно. Кремовая бумага. А какие еще сложности? Красок, говорят, не хватало.
С красками сейчас вроде проблем никаких нет, как я помню. Было, в какой-то момент было вот это вот замещение красок на китайский, как я помню. Многие переживали из-за этого. сейчас вроде устаканилось, нитки, лаки, фольги, все это есть, и в целом книжку можно сделать дорого-богато. Сейчас, как я знаю, даже купили специальную машину для запечатки обрезов. Это вот такая сторона с листочками, где можно красивые картинки делать, где можно, не знаю, все что угодно писать, но опять же, это дорого. Например, запечатка одной книги вот этим красивым обрезом стоит плюс 50 рублей к стоимости книги. А 50 рублей в пересчете еще на
тираж?
На тираж плюс на дальнейшие расходы, ну, рублей 150 к стоимости книжки добавляет.
Ой, ой. Но красиво когда.
Красиво,
знаешь, да. Еще вот это вот, раньше-то было дорого-богато, когда золотой обрез, например, какой-нибудь. Да. Сейчас так делают? Это не в тренде?
Мало кто делает, потому что, мне кажется, металлизированный обрез еще дороже, чем обычный, поэтому только на всякой, ну, типа, подарочных изданиях классики. У меня вот дома Хроники Нарнии стоят с золотым обрезом, но редко.
Я думаю, что, знаешь, какие-то то, что в кожаных переплетах обычно бывает, знаешь, может быть, еще альбомы по искусству, это же тоже отдельная совершенно история. Я раньше собирала альбомы по искусству. Эх, были времена, богато жили. Можно было собирать эти альбомы по искусству. Сейчас вон в телефоне посмотрел на свою картину, и нормально уже, как будто бы. Ладно, это все, конечно, здорово. Это мы сейчас про такую, так скажем, техническую сторону вопроса поговорили. Авторов-то где брать?
Авторов сейчас навалом, на самом деле. Это как будто бы кажется, что молодежь не читает, авторы не пишут. Нет, на самом деле нифига. А сейчас, если посмотреть любую самиздат-площадку, например, Wattpad, Автор Today, еще какие-нибудь, их очень-очень много, там просто сотни...
Литрес самиздат тот же самый.
Литрес самиздат, да, сотни тысяч авторов, на самом деле, которые ждут, когда их кто-нибудь к себе заберет, когда книга выйдет на бумаге, потому что все еще в нашем... В 2024 году все еще престижно, если ты выходишь на бумаге. И есть некая вот эта вот маргинализация, если у тебя нет книжки на бумаге, ты не автор. На самом деле это очень тупая мысль. Автором сейчас можно быть и в диджитал-пространстве, и зарабатывать, и иметь аудиторию в десятки раз побольше, чем на бумаге. Но в целом у людей все еще сохраняется вот это вот. Нет книжки, не писатель.
Ну поставить-то на полку надо что-то. А подарить восторженным читателям, автографам? Или с дарственной надписью.
Да, но для этого, кстати, сейчас существуют самиздат-сервисы. Опять же, Литрес самиздат есть, Руграм — отдельная площадка для печати книг. Как будто бы самиздатом Ридро и прочее-прочее, когда ты за свои деньги можешь принести, напечатать себе тираж и подарить кому угодно.
Да, ну ты знаешь же, есть определенная категория людей, которые приходят, например, на эфир к тебе, или там вы еще где-нибудь встречаетесь, первое, что делает человек, дарит тебе свою книгу. Иногда они присылают их в рассылки. Знаешь, сколько у меня таких подарочных книг? Просто можно было целый лес заберечь, мне кажется, эту историю. А, вот, Ольга пишет про бумагу как раз, что купила вот в картонном футляре дневники Софьи Толстой. Покупаем и будем покупать. Дневники Софьи Толстой — это безумно интересно. Да? Вообще история с Софьей Толстой, она такая... Софья Львовна была тяжелая жизнь, скажем прямо. Очень непростая. А, вот, про... Я потеряла свою мысль. А, про авторов. То есть авторов много, они пишут. Что пишут-то вообще?
Сейчас, если рассматривать рынок, молодежной литературы, то есть два самых таких, три самых продающихся направления. Это фэнтези. Это та вся фантастическая литература про магию, про фей, про фейри. Совершенно разные бывают, совершенно разных уровней, про разные темы.
Слушай, я, честно говоря, прости, я тебя буду перебивать, естественно,
давай,
это же понятно. Про фейри я вообще не поняла, в какой момент фейри стали настолько популярны. Я тут просто обалдела в ситуации, когда я увидела, что автор детективов, которого я часто читаю, это Майк Омер, американский писатель израильского происхождения, ты знаешь, наверное, его. Да, у него была прекрасная эта серия, там, про какой-то городочек, в котором происходят разные преступления, и пу-пу-пу. В общем, все отлично, замечательный, кровавый, отвратительный детектив, который я так сильно люблю. Обожаю эти все ЮНЕСБЕО.
Почитай Джона Марса, если еще не читала.
Нет, еще не
у
читала.
У него тоже очень крутые детективы.
Понятно. Хорошо, спасибо за совет. Я прям очень люблю вот эту всю штуку. И тут вдруг я понимаю, что у него появляется роман, который даже называется «Фейри Профайлер». Саша, это что? Человек, ты нормальный, писал полицейские детективы. У тебя все было хорошо. Маньяки, убийства, изнасилования и все такое прочее. Какое фейри? Что ты вообще
в себе? Я думаю, чтобы попробовать себя в новом жанре и плюс расширить аудиторию. Опять же, аудитория фэнтези бешеная, что здесь, что по ту сторону океана огромное количество тиражей, огромное количество изданий, золотые буквы, золотые коробы, чего там только нет, на самом деле. И у нас тоже сейчас это появляется. Вот, это действительно бешеная аудитория, которая готова скупать сотнями, тысячами экземпляров. И фейри, да, одна из таких недавних трендов, немножко ирландской мифологии, немножко артурианы, и все это смешалось вот в это вот. Но часто фейри используется в контексте либо романтического фэнтези, либо какого-то эпического. Сейчас вот по рынку бушует книга «Имя ей Хель» Елены Кондратской. Она очень хорошо залетела в ТикТоке, у нее уже какой-то там куча-куча тиражей. Вот, поэтому это в тренде.
Удивительные вещи, которые как-то оказываются в тренде. А это происходит само?
А, да.
Как рождаются тренды вообще в литературе? Ну, то есть я же прям вижу, на самом деле, у меня-то устаревшие вкусы. Сейчас уже никто не читает «Кровавые норвежские детективы», только я.
Читаю.
Ну, знаешь, такие признанные любители, так скажем.
Ну, да.
Преданные поклонники жанра. Но по факту это было модно одно время, прям модно это читали. Потом стало модно читать только... Я читаю только нонфикшн. Я не читаю художественную литературу. Помнишь, это тоже было модно? Потом стало модно очень всякие попаданцы. Они, по-моему, да. До сих пор еще держатся.
Ну, опять же, они остаются скорее популярными в электронном формате очень сильно. Это, наверное, самый продаваемый жанр среди фэнтези в электронном формате. Все эти попаданки, жены драконов и вот это вот все. Это все еще очень популярно.
Жены драконов — это отдельный жанр. Мне рассказывали, что это жанр, который пользуется бешеной популярностью,
да,
но так, знаешь,
да.
Немножко стыдятся этого пристрастия.
Guilty pleasure.
Guilty pleasure, да. Ну, ты знаешь, там некоторые электронные сервисы, я знаю, даже скрывают эти книги из своего топа, знаешь, как самые читаемые.
Такое
потому
тоже
что
бывает.
Открываешь, а
вот.
Там у тебя...
По поводу трендов, эта штука вообще кратковременный тренд, это явление вспышки буквально, и обычно он, ну, редко держится долго. Например, там... Год назад выходила первая книга серии «Четвертое крыло» у Кислорода, и после этого пошла небольшая волна там писать про драконов, ну, например, опять же. Сейчас у нас самый большой тренд на рынке — это Азия. Азия во всем.
Да.
Она в литературе, она в кинематографе, в музыке, в еде и прочее. И на фэнтезийный книжный рынок очень сильно это влияет. У всех есть те или иные линейки азиатского фэнтези, азиатской литературы. Да даже я, который не то чтобы сильно с Азией знаком, у меня в полыне есть 3 текста с Азией, потому что нужно было попробовать. У нас они не то чтобы суперстандартные по рамкам азиатского фэнтези, но все же у всех есть Азия сейчас. И мы не знаем, насколько долго она еще будет длиться.
Слушай, то есть это не когда азиатского автора перевели и издают? Нет. Это когда нормальный русский Вася решает написать роман фэнтезийный о том, как бы это было бы в Китае.
Да. Например, у меня есть прекрасный автор по имени Вика Маликова. У нее есть роман «Горный весенний ветер». Это роман про средневековую Японию. Про девушку, которую мать отдала демонам, демоны ее приняли в свою компашку и сделали из нее демона. И ей предстоит вернуться из вот этого состояния японского юкая в свое тело и понять, что происходит. То есть автор из Минска любит аниме и решила на этой базе написать как раз-таки японское фэнтези, и получилось не хуже, чем в Азии.
Классно, это прикольно. То есть все, мы сейчас определились в тренде фейри, кто бы они ни были... И Азия.
Азия.
А ты можешь предсказать, что будет дальше? Есть у тебя какие-то догадки? Мне... Ты же должен анализировать рынок и, типа, прикидывать.
Я, по крайней мере, всегда пытаюсь, если к Азии, опять же, были какие-то предпосылки, потому что культ аниме был еще в 10-х годах. Да, было немножко так стигматизировано, когда люди ходили со всякими вот этими значками, говорили: фу, ты что, смотришь аниме. Сейчас это уже наоборот. Ты смотришь аниме, вау. То есть, да. Что будет дальше, не очень понятно. Мне хотелось бы, например, мне кажется, что, может быть, взор читателей и зрителей обратится на восток. А-ля восточные арабские мотивы сказки, пустыня,
Восток,
да, вот это все.
Слушай, турецкие сериалы уже вошли в моду?
Да, но не то чтобы. Турецкой литературы у нас, например, мало. Переводной и в целом что-то с вайбами Турции мало этого еще пока.
Я вспомнила. Сейчас опять забыла, как зовут этого писателя прекрасного. Сейчас буду говорить, что он на «Ф», там нет буквы «Ф» вообще нигде, ни разу, конечно же. Да, ну да, наверное, самый известный турецкий писатель, который «Музей невинности». У меня не. Постоянно Архан Памук.
Да.
Вот видишь, на Фе, на Фе, как известно, да? Тут много. Это была такая у нас, знаешь, микромем с моим соведущим, с которым сегодня познакомился с утра. Я ему говорю: слушай, ну как самого известного турецкого писателя зовут, который на Фе? Вот, он Архан Памук. Действительно, на Фе.
Вот, и мне кажется, что сейчас русскоязычные авторы mm-hmm. немножко прощупывают почву Ближнего Востока. Опять же, у Ли Арден, автор Мары и Морока, mm-hmm. Выходил цикл «Потомки первых», если не ошибаюсь, тоже восточный. Вот сегодня я после эфира поеду в Читай-город, у нас будет презентация романа «Город с длинным сердцем». Это тоже такой выдуманный мир, но с восточными вайбами, с пустыней, которая разрушила мир и все вот это вот. Поэтому мне кажется, что постепенно, может быть, этот микротренд появится и людям станет интересно. А что предсказать дальше, ну непонятно, потому что Запад мы уже посмотрели, Азию мы уже посмотрели, чего дальше, Океания или Африка, тут как получится.
Ну интересно, кстати, какие-то определенные африканские мотивы тоже ведь встречаются.
Встречаются, но они встречаются редко, и опять же, тут скорее это либо переводная литература от русскоязычных, я не то чтобы сильно видел про это все.
Я тоже не видела, просто почему я сейчас вспомнила про Африку. Я вот только что закончила цикл из двух книг у Жана Кристофа Гранже, «Лантаны» и «Конго Реквием». Там как раз Конго. Uh-huh. Франция и Конго. Ну, логично, наверное, немножечко. Да, ну, тоже такое. К вопросу о любителях кровавых детективов, это вот вам туда.
В последнее время вернулся немножко такой маленький тренд на Египет. Потому что если Египет Египтом был популярен в моем детстве, когда фильм «Мумия».
Денис Лукьянов туда же.
Да-да-да-да-да. Вот. А сейчас как будто бы Египет возвращается, да. Денис, который вышел у нас в «Полыни» с романом «Век серебря и стали», это Петербург плюс Египет. А сейчас у нас вышла первая часть трилогии «Сердце демона», тоже альтернативный Египет с собаками-мутантами, что-то типа «Сталкера». А сейчас у многих выходят те или иные истории, связанные с Египтом, и я такой: вау, я что, дождался ренессанса вот этой мифологии, которую любил с детства? Поэтому интересно, никогда не знаешь, что выстрелит в тот или иной момент. То есть, например, опять же, если мы не говорим о фэнтези, второй самый продаваемый сегмент среди young adult литературы молодежной — это романтика. Романтические отношения, сентиментальная проза. Какой-то жесткий бум за последний год произошел со спортивными романами. Хоккеисты. Хоккеисты везде.
Это хоккеисты?
Хоккеисты. Таких книг огромное количество. У многих открываются линейки под это все. Хоккеисты, хотел сказать, балерины, кто?
Гимнастки.
Гимнастки, да, книгобежцы, баскетболисты, футболисты. Сейчас спорт вот куда-то вот так вот в массы пошел, и люди с удовольствием это читают, представляя себя на льду.
Безумно интересно. Очень интересно. Вот это, конечно, совсем mm. удивительная история. А есть ли какие-то тренды в нонфикшне? Успешный успех кончился? Или еще нет?
Мне кажется, да, немножко тренды меняются. Опять же, нон-фикшн — это самая продаваемая литература в целом. То есть есть художественная литература, которая хорошо продается, люди читают художку, но все равно не переплюнут нон-фикшн в целом по статистике, как я знаю. Ну, сейчас последние годы бушует у нас Ольга Примаченко, автор книги «К себе нежно».
Все еще
она в топах. Сейчас, как я слышал, готовится ее новая книга «Яндекс книги», ранее «Букмейт» сейчас готовит,
который был на агентом.
Да?
Да, мы должны это сказать.
Окей. Вот, да, готовит ее новую книгу, как я знаю, и нонфикшн, мне кажется, сейчас идет такой немножечко тренд, возможно, на true crime, он...
Мне кажется, это не немножечко тренд.
Ну, он в какое-то время немножко зарождался, сейчас он, возможно, на пике, потому что все вот эти подкасты...
Вот подкасты как будто немножко уже отвалились, да, нет такого ощущения? Я упоротая,
ну, вот, ты уже понял. Я не в этой теме особо, да, поэтому до меня только добирается это скорее.
Все вот типа года 2-3 назад начали бесконечно читать про маньяков и слушать про маньяков, и значит, если ты не в курсе истории, там, не знаю, какого-нибудь Списивцева, то ты как будто бы вообще не в теме. Вот ты знаешь, может быть, даже не 2-3 года назад. Это знаешь, когда началось... Это сильно началось с сериала «Метод», который с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой. Вот это же реальные истории, которые там в этом сериале были. Это все основано, ну, плюс-минус на реальных событиях. Они просто Какие-то детали, может быть, поменяли. Вот, и с этого пошло, и все начали рассказывать, а на самом деле прототип был такой-то, и появились эти подкасты знаменитые, которые были, и «Дневники Лоры Палны», и «У холмов есть подкаст», вот это все. Их прям много-много. Да, потом появилась королева этих подкастов, Саша Сулим. Тоже.
Я слышал о ней только в разрезе скандалов. Так что да.
Ну да, и восторгов. Да, ну, как бы, вот сейчас такое ощущение, что немножечко откатывает, но видишь, ты говоришь, что True Crime, может быть, он просто переехал в книги.
Возможно, да. Сейчас как будто бы все больше этого появляется. Вот у Альпины Проза вышел не так давно роман «Дети в гараже моего папы».
Да, мне его прислали.
Анастасии Максимовой, да. Это история про парнишку, у которого отец серийный маньяк, отца, собственно, забирают под следствие и прочее, и здесь как раз-таки рассказывается позиция семьи маньяка, как к ним относится общество, какие жуткие вещи они готовы творить с людьми, которые вроде как не причастны к этому, но все-таки причастны семейными узами какими-то. Да. В общем, жуткий роман абсолютно. И вот
то есть мне точно надо прочитать, я еще не
появляется, успела. Да-да-да. Вот. Что еще из такого?
Нет, просто я так понимаю, что это тренд, который начался, ну, знаешь, подкаст сделать просто, а книжку написать непросто, на это требуется время. И, видимо, когда это вошло в тренд, все начали писать тогда, вот оно сейчас докатывается до книжного мира, просто потому что нужно время на то, чтобы сделать книгу, а не просто подготовить трёп какой-то.
Коль мы начали про True Crime, сейчас еще одним из таких важных направлений являются детективы, они снова на волне.
Они как будто не уходили никогда.
Не, ну, когда-то они как будто бы меньше продавались, меньше бушевали, сейчас снова они вошли на арену, но снова интересной точки зрения. Как я понимаю, сейчас пошел некоторый тренд, пока, возможно, только начинающийся, про уютный детектив. Это когда есть роман, который, как я слышал, рвет топы, «Убийство кексики». Это про каких-то бабулек, которые раскрывают преступления. И когда добавляют какой-то вот этой вот к жести, к хтонине, что-то милое, чаечек, кексики и прочее.
Такое было уже несколько лет назад, я забыла, как называется. Я сейчас посмотрю в прочитанных книгах, там тоже такое было. В доме престарелых две наблюдательные бабульки раскрывают убийство.
Вот, но сейчас она вот внезапно рвет топ, и я вижу везде эту книгу, и там сейчас выходит какая-то тоже новая, что там чаечки, кофеечки, что-то такое. В общем, поэтому интересные сейчас проекты влезают внезапно. Вот, и с этим нельзя в целом это не заметить, что покупательские интересы смещаются и изменяются.
Слушай, ну вот мы всегда говорим с гостями, которые ко мне приходят, о том, что в сложные времена, а мы живем сейчас в непростые времена, хочется какого-то максимального отвлечения от реальности. Поэтому тренд на фэнтези, поэтому тренд на попаданцев на тех же самых, поэтому тренд на... Ну, на что-то, чего нет в реальной жизни.
Эскапизм,
у тебя.
Да.
Он пройдет спустя какое-то время, когда мы либо адаптируемся к новым реалиям, хотя как бы за 2 года-то можно было уже адаптироваться, либо все это закончится.
Мне кажется, что полностью интерес к этому не пропадет, потому что если вспоминать, когда у нас так это... Началось развитие фэнтези в целом. Началось, я не буду говорить про рыцарские романы в Средневековье, бум пошел в 20 веке, когда были всякие сложные ситуации, мировые войны, атомные бомбы и прочее-прочее, когда людям тоже нужно было избежать реальности в другую реальность. Появились книги Толкина и прочее-прочее. Это все катилось снежным комом и пришло к нам. И сейчас, в довольно тоже сложные времена, это продолжает помогать людям отвлекаться, помогать людям пережить на себе другую шкуру и почувствовать чужой опыт. Поэтому мне кажется, что даже когда все будет полегче, люди все равно будут переживать этот опыт, просто потому что это помогает избежать серости жизни, помогает перенять... тот, опять-таки, опыт, который ты никогда сам на себе не принесешь, как я говорю всегда, но ты никогда не почувствуешь себя какой-нибудь горячей эльфийкой с луком, потому что ты не эльфийка. А тут, ты, прочитав книжку, можешь попробовать это, по крайней мере.
Но сегодня в гостях исполнительный директор издательства «Полы» Александр Лазарев. Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12.35, мы продолжаем. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, у нас сегодня в гостях исполнительный директор издательства «Полынь» Александр Лазарев. Саша, как здорово, что ты пришел, я очень рада. Много вопросов всяких разных. Анна Свердлова, например, хочет каких-нибудь рекомендаций по новым интересным аудиокнигам.
Угу. По аудиокнигам это интересно, потому что чаще всего все-таки эти форматы связаны. Угу. Обычно издательства сначала выпускают бумажную книгу и затем из нее уже делают аудиокнигу.
Да.
Есть, конечно, разные форматы, когда кто-то делает сначала аудиосериал. Как я знаю, вот у Веры Богдановой было там 7 способов засолки душ, я не очень. Или был проект у Ольги Птицевой. Про Ховринскую больницу «Край чудес».
Угу. Сначала вышел... Скоро придет ко мне в эфир.
Вот, да, сначала был аудиосериал, и, сначала была бумажная книга в одном издательстве, потом сделали аудиосериал, и сейчас она будет переиздаваться в новом формате с новым текстом в «Альпине прозе». Поэтому бывают разные абсолютно форматы. Посмотрите на разных сервисах, будь то «Стройки», будь то «Литрес», там огромное количество аудиокниг в разных подборках, я думаю, что-нибудь да найдется.
Анна Свердлова хочет детективы про маньяков или что-нибудь интересное современное. Можно тогда от меня рекомендацию?
Конечно.
2 рекомендации совершенно божественные, я вот недавно прочитала, и есть аудиоверсии и там, и там. Первая называется «Странная Салли Даймонд». Совершенно безумная история про маньяков, просто убийственная. А вторая называется «За закрытой дверью», но сейчас я найду просто автора, потому что название очень банальное, и таких очень книжек много с таким названием. Сейчас, одну секундочку, я просто открываю свое книжное приложение. Это впечатлило меня, впечатлило всех моих подружек, впечатлило мою маму. Короче, это прям мощно. «Странную Салли Даймонд» написала Лиз Ньюджент. Это ирландская история. А эту «За закрытой дверью», где же она, где же она? А, она у меня, наверное, еще пока что в непрочитанных почему-то, хотя я ее уже давно прочитала. Сейчас я расскажу, кто ее написал. Она может пропасть? Нет, она не должна пропасть никаким образом. Как это могло произойти? Так, я поищу. Поищу и чуть позже вам расскажу. В общем, вам понравится, Анна, если вы любите такой жанр. Алексей Базаров интересуется. Как книга попадает из издательства в магазины?
Тут на самом деле все зависит от того, какое это издательство. Например, если мы говорим про каких-то крупных игроков, например, Эксмо или Азбука или прочие ребята, входящие в холдинг, у них эта система уже автоматизирована. У нас есть большая федеральная сетка, например, «Читай город», к которой же прикручена сетка «Буквоед» северная, и к которой прикручена сетка «Бук-24», онлайн-магазин. И, соответственно, книга, когда появляется в одной сети, она появляется сразу в 3 сетях, будь то онлайн, будь то офлайн, и просто книга, как только выходит, ее отгружают на склады магазинов и выкладывают, опять же, в магазины. Если говорить про маленькие, опять-таки, независимые издательства, это намного сложнее. Попасть в «Читай город» с бумажной книгой той же «Полыни» сложно, правда. Потому что есть некие свои законы этого рынка, есть некие свои договоренности, и я всегда очень радуюсь, если я вижу там, дай бог, 1-2 книги мои какие-нибудь в магазинах отдаленных в Москве, это уже круто. Но сейчас потихоньку я так понимаю, что ситуация будет меняться. Опять же, с нами сейчас активничает город, начинает сотрудничать, вот мы презентации будем делать. Сейчас непонятно, как будет развиваться история с книжным магазином «Лабиринт». Это был большой магазин, сейчас непонятно, что с ним происходит, то ли банкротство, то ли его кто-то выкупит. В общем, новостей про него очень много. И посмотрим, в каком формате он будет функционировать. У него есть сетка магазинов «Книжный лабиринт», вот эти вот магазины с очень-очень высокими ценами. И после того, как они разберутся, интересно, во что они превратятся.
Угу, да, прости, я отвечу Анне, потому что очень банальное название. Автор Бернадет Энн Перес, я сейчас поняла, почему не могла найти эту книжку, вот, потому что она у меня была в аудио, а не в тексте. Вот, вам понравится, нормально начитано, вполне себе прилично. Нилс Майкл интересуется, не сотрудничаете ли вы с сервисами подписки, например, с MyBook?
Мне кажется, да, наши книги там точно есть. Мы в целом работаем со всеми. Опять-таки, Яндекс.Книги, MyBook, Litres, Строки. По-разному, в разных форматах. Где-то эксклюзивы выходят, где-то книжки на постоянке. Поэтому смотрите, везде вроде есть.
Отлично. Мы с тобой начали про тренды, вот когда до перерыва. И я предположила, что, может быть, связано появление новых трендов, например, с выходом каких-то фильмов. Насколько тебе кажется эта история возможна? Ну, типа, знаешь, вышли какие-нибудь, не знаю, «Мстители» с Тором, поэтому в трендах появилась там скандинавская мифология. Или это чушь какая-то?
Это возможно. К сожалению, мы не можем влезть в головы авторам, но точно можно рассматривать, что это работала система лет так 12 назад, когда был бум подростковых антиутопий, например, когда выходили «Голодные игры», «Дивергент», «Бегущий в лабиринте» и прочие-прочие фильмы. Был огромный бум книг на эту тему. Опять-таки, они были не все экранизированы в свое время, но было огромное количество. И вот я недавно посмеялся, недавно выходил фильм «Уродина» по роману Скотта Вестерфилда, если не ошибаюсь. Книга абсолютно такая же, как все те антиутопичные романы, которые выходили лет 12 назад, но фильм вышел сейчас, и он сильно опоздал. И он выглядит так, как будто бы он должен был выйти в 2007, а мы смотрим это в 2024, и такие... Нелегкая доля. Вот, поэтому тут можно только предполагать, может быть, да, какой-то автор настолько загорелся после просмотра «Майора Грома», что он, не знаю, решил написать роман про Петербург, а может быть, все иначе.
Понятно. А вообще про экранизацию. Экранизация помогает в продаже книг?
Тут бывает по-разному абсолютно. Все зависит от того, насколько правообладатель книжной версии коммуницирует с кинопроизводством. Хороший пример, например, такой коллаборации — это роман, опять же, Оли Птицевой «Там, где цветет полынь». Очень люблю этот роман, всем советую. Выходил на Кионе или на Ока. Короче, где-то на сервисах сериал, мини-сериал, и там была какая-то бешеная промо-компания. Я помню огромное граффити на хлебзаводе, на флаконе было. Они развешивали по городу QR-коды на квест, книгу везде муссировали, сериал везде муссировали, и это явно помогло продажам книги. А бывают случаи, когда, например, кинопроизводитель делает что-то в тропях, пытается впихнуть книгу куда-нибудь в план в кинотеатры, не думая о продвижении, и проваливается и фильм, и книга, в принципе, не меняется в своих продажах. Такие варианты тоже есть. Поэтому тут все зависит от того, как договорятся, как, собственно, сработаются. Мне тут на днях сказали одну очень интересную мысль. Активнее всего активнее всего работает вариант, если фильм или сериал выходит на онлайн-платформе. Потому что как будто бы фильмы, которые выходят на офлайн-площадках, типа в кинотеатрах, они как бы пиарятся, но не так креативно, потому что, ну, как бы ты пришел в кинотеатр, ты увидел, ты посмотрел. А тут тебе нужно захватить внимание зрителя в интернете, чтобы он пошел, открыл ссылку и посмотрел. Поэтому, действительно, мне кажется, онлайн-кинотеатры более креативно к этому подходят, потому что это момент выживания.
Это 100%, это прям однозначно. И то, как они работают с блогерами, например, в частности. Кстати, у тебя есть телеграм-канал, мы с тобой его не назвали. Телеграм-канал Саши называется «Помойный енот». Какая прелесть.
Да,
почему так называется? Почему енот?
Почему енот, правда, не помню уже, это было очень давно, у меня даже есть татуировка с енотом на руке, просто мое тотемное животное, а помойный просто в какой-то из годов у меня был небольшой скандал с одним из книжных блогеров, такой Beef Stories, вот, и он в какой-то момент, решив меня оскорбить, вкинул в сторис фотографию енота в помойке, и он такой: ну, мы все знаем, о ком это. Мои друзья это подхватили, и вот с тех пор я помойный енот.
Прикольно, хорошая история, мне нравится. Все эти тренды к возвращению к старым темам, типа ближневосточных сказок или аниме, это просто отсутствие фантазии у авторов, они не могут придумать ничего нового, пишет нам 420-й. А можно ли придумать что-то принципиально новое?
Абсолютно не согласен, потому что нет новых идей, нет новых тем. в целом говорят, что тем есть там типа только 7.
Да, 7 тем и 30 бродячих сюжетов.
Вот-вот. Все верно. И все зависит от того, как автор это обыграет. В какой-то период у нас было миллион книг про избранную, которая спасет мир, про принцессу, которую спасли, про мальчика, который выжил. Это все одно и то же. И сейчас все те сюжеты, которые выходят, это все одно и то же. Все лишь о том, как автор провернет этот сюжет, какую, через какую призму он пронесет все то, что хочет сказать, опять же. И я боюсь, что фантастические сюжеты просто невозможно выдумать новые. Если мы говорим про какой-нибудь автофикшн, то, понятное дело, ты рассказываешь полностью про свой опыт, про то, что происходило с тобой. Возможно, это будет более новаторски. Но при этом мы не забываем, что на Земле живет сколько уже? 8-9 миллиардов человек?
Много.
Много. И у каждого может повторяться такая же история. Поэтому ничего нового нельзя сделать по такому, скажем так, по базе, лишь эту базу превратить во что-то свое.
Превратить во что-то свое, переработать те сюжеты, которые уже были. Ну нет, ну почему, собственно, мы отказываем в этом новаторству какому-то определенному? Это же тоже может быть совершенно принципиально по-другому написано.
Конечно, конечно.
Слушай, а тебе важен язык именно книги?
Да, мы часто шутим, когда нас спрашивают, что мы издаем, мы говорим «душный фэнтези». Это как раз-таки один из основных критериев, которым мы придерживаемся, чтобы язык книги был в первую очередь литературно хорош, скажем так, чтобы он был приятным, чтобы он был читабельным, чтобы там было минимально ошибок с точки зрения логики, с точки зрения языка, потому что любой текст можно взять, любой текст можно отредактировать, но все зависит от того, сколько у тебя ресурсов, сколько у тебя времени, и одну книгу можно взять уже с изначально хорошими данными литературными, а другую можно взять с плохими, пытаться ее выкрутить, и все равно это будет выглядеть как монстр Франкенштейна, которого пытались собрать из кусков и как-то переиначить. Вот, поэтому это важно, и мне кажется, что сейчас как раз-таки авторы очень сильно выросли с точки зрения литературного искусства, если оглядываться, ну, лет 10 назад, опять же.
Слушай, это связано, например, с популярностью писательских курсов?
Да, да, абсолютно. До нас докатилась эта, опять-таки, волна, у нас появились такие понятия, как литагенты, у нас появились писательские школы, курсы, отдельные лекции от разных авторов. И это все сейчас все более и более популярно, как я уже говорил тебе в перерыве. У нас есть с писательской школы Band курс «Между миров», где мы учим писателей писать фэнтези-литературу. И действительно я вижу, как авторы, приходя с какой-то изначальной маленькой идеей в начале курса, через там 2 месяца уже могут написать там половину книги или там первую главу, но насколько сильно они прокачиваются в этом всем. Поэтому сейчас, когда писательство стало еще и популярным, такая некая романтизация произошла, потому что мы видим успешный успех авторов там в ТикТоке, мы видим большие тиражи у кого-то.
Успех авторов в ТикТоке, это, конечно, не укладывается в моей голове, потому что это как будто бы 2 совершенно параллельных мира, они не должны совпадать.
Не должны, но как раз-таки вот эта упомянутая платформа является одним из самых таких популярных способов продвижения в целом на книжном рынке. И часто у нас используют плашку типа «феномен БукТока», «самая популярная книга БукТока». БукТок — это книжный ТикТок, соответственно. Поэтому, да, это очень-очень сильно влияет.
Саш, ты открываешь для меня новый мир. Я, конечно, после этого займусь пристально изучением ТикТока, потому что это принципиально какая-то другая история для меня. Я не думала. Я думала, что скорее Телеграм.
Нет, нет. Телеграм — это локальная тусовочка. Я всегда называю это мыльным пузырем, потому что в целом книжное сообщество не то чтобы очень большое. Мы все, когда пишем про книжки в том же Телеграме, мы продаем их друг другу. Писатель писателю, редактор редактору. И это повторяется изо дня в день, из часа в час. Когда кому-то удается выйти за пределы мыльного пузыря, тогда рождаются какие-то большие бестселлеры. Опять же, Мари Морг. В свое время она изменила книжный рынок, потому что вот эта вот фэнтези-история вышла за пределы мыльного пузыря и нашла новую холодную аудиторию. Но в целом мы живем друг с другом в большой книжной коммуналке и даем книги друг другу. И Телеграм в этом отношении как раз-таки слаб тем, что там нет органического продвижения, нет поиска новой аудитории.
Это боль. Это боль. Мы все подписаны на одно и то же.
Да, да, да. И вот как раз-таки платформы, где ты можешь выходить в холодные рекомендации, этим и хороши. Ты можешь внезапно снять 10-секундный ролик про твою книгу, он залетит на миллион, и миллион человек увидит твою книгу. Это очень крутой феномен того, что твое творчество может выйти на большие массы при минимальных вложениях.
Потрясающе, конечно. Да, это что-то совершенно другое. По поводу популярности, вот ты говоришь, что на холодную аудиторию может залететь mm-hmm. фэнтези. Mm-hmm. Вот эта холодная аудитория тоже сильно любит фэнтези? Но просто не признается.
Да.
Ты знаешь, тут же тоже такая история. Я в какой-то момент поняла, что я большая противница литературного снобизма.
Uh-huh.
И если я, свободное от основных занятий время, предпочитаю читать не Гессе, а не Юна Фоссе, ужасно тяжело у меня идет. Я прям заставляю себя. Но у меня очень тяжело идет Юн Фоссе. Это вот с тех пор, как ему дали Нобелевскую премию по литературе, я как-то так его и не осилила до конца до сих пор. Невозможно, прям бью себя. А условного ЮНСБО, в этом нет ничего стыдного. Но это нормально, угу. любить разные жанры.
Конечно.
И любить в том числе фэнтези, это тоже нормально. Не знаю, вот у меня был в гостях Андрей Васильев, угу. и я не знала, не знакома с его книгами. Это не мой жанр. Я не люблю фэнтези, сори. Я угу. читала только, ну, что все читали, Толкина и Кэрола.
Okay.
Да, все. Но... люди как будто бы немножко стесняются своих пристрастий к определенным жанрам. Знаешь, это такой, как будто такой легкий guilty pleasure, как ты уже говорил.
Да.
На самом деле очень любят. Почему стыдно любить фэнтези? Особенно современное фэнтези.
Да, на самом деле тема такая сложная, потому что я очень радуюсь всегда, когда у меня выдается возможность выступить на каком-то книжном фестивале, какую-то лекцию прочитать. Я недавно ездил в Челябинск на фестивале «Рыжий фест», где у меня была часовая лекция про Янка Далтфцера, про молодежную литературу. И мы там говорили, почему это стигматизируется, почему книжки для подростков — это плохо на самом деле. И я радуюсь, когда я могу... взрослой аудитории донести, что это неплохо, что это как раз-таки та точка роста, которая может помочь не только подростку вырасти морально, литературно, но и взрослому человеку вспомнить либо что-то, что он переживал, но не мог при этом нормально в своей голове сложить в свое время, либо просто, опять же, больше понимать тех людей, которые рядом с ним живут. И вот этот вот снобизм, вот это вот ненормальное сечение фэнтези, она, опять же, откуда-то выливается, мне кажется, из нулевых, когда, да и сейчас продолжается культ классики, все-таки культ сложной, высокой литературы, которая прошла проверку временем, она прекрасна абсолютно, конечно, но опять же, когда ты пытаешься в человека все это впихивать, у него появляется нежелание это читать. Как я всегда, опять же, привожу пример, школьная литература. Многие произведения школьной литературы даются слишком рано. Когда в каком-нибудь седьмом классе тебя просят прочитать, не знаю, какие-нибудь «Мертвые души», я уж не помню, что в седьмом классе проходит, человек часто может просто не дойти до этого морально, эмоционально, и он просто будет, ну, либо читать краткое содержание, при этом постарается переключиться на что-то иное или вообще читать не будет. Я в школе вообще не читал то, что нам задавали по литературе, потому что в нас пытались это впихивать все. Я переключал свое внимание как раз-таки на фэнтези, на фантастику. Через нее я познавал мир, через нее я знакомился с литературой, и на тех же экзаменах выпускных я также использовал все это, чтобы просто их сдать. К счастью, мне повезло, там, в старшей школе у нас был учитель, который вроде поощрял и не булил за это, но все еще вот этот подход, что читайте то, что умное, читайте то, что великое, он все еще остается, и я боюсь, что этот подход используют и многие в целом взрослые.
Это очень грустно на самом деле. Я это скажу тебе как мать подростка, потому что, ну, пусть читает чего угодно, господи, пусть хоть что-нибудь уже читает наконец вместо ТикТока своего.
Вот, да.
Тоже надо, может быть, ей как-то ТикТок настроить, чтобы ей про книжки попадали в ТикТоке, ей бы было бы интересно по этому поводу.
Часто просто очень грустно становится, когда, опять же, на каких-нибудь книжных больших выставках, типа, не знаю, нонфикшн, да, ты стоишь на стенде, рассказываешь, подходит какой-нибудь подросток, ты рассказываешь там про книгу, про волшебный мир, что-нибудь, рассказываешь, какая эта книжка интересная, как она хорошо написана и чем она поможет тебе, а потом родитель подходит и такой: «Фэнтези? Нет, ты читать это не будешь, пойдем, я тебе что-нибудь выберу. Ты лишаешь тем самым воли ребенка, лишаешь его свободы выбора, и, скорее всего, он вообще читать не будет то, что ты ему купишь, потому что ты купил то, что он не хотел изначально.
А ты купишь ему, не знаю, даже не знаю, что пытались впихнуть. Ну, мне, кстати, было легко, я всегда любила читать. Я как раз тот человек, который прочитал всю школьную литературу. Вот. Да, и потом пошел учиться на журфак МГУ, чтобы применить где-то полученные знания. Там воткнули еще хуже.
Мое любимое, я писал как-то пост об этом, как-то подходила женщина и такая: мне нужна книжка для девочки 10 лет. Что-нибудь посоветуйте, я что-то ей рассказываю, она такая: а Достоевского нет? Ну, понятно, и ушла. Нет, Достоевского 10 лет. Спасибо.
Не, у него есть смешные рассказы, кстати, ты знаешь.
Ну, я думаю, что она хотела что-то иное.
Тейл пишет: училась в бенде, пишу рассказы и роман. Наша слушательница, да, постоянная. Я тебе как раз говорила о том, что это популярно.
Да, да, это круто.
Ну, Тейл, слушай, получается, не зря Тейл отучилась, если теперь пишет рассказ.
Да.
Прикольно. Вообще, ты считаешь, что можно научить человека писать?
Мне кажется, что да. Опять же, в том же Челябинске у нас был паблик-толк на эту тему в том числе. И разделились на два лагеря. Те, кто считает, что вообще нельзя, это какой-то талант, это то, что тебе послано свыше. Вот. Мне кажется, что можно научить, можно отточить, если у тебя есть какая-то база. Ну, то есть, это как... та платформа, на основе которой ты можешь тот или иной навык развивать. Ну, то есть, если человек, грубо говоря, ну, совсем не умеет петь, например, его будет сложно научить. Это возможно. Он может научиться...
Вот в это я не верю. Ты просто не слышал, как я пою.
Механически можно научиться попадать в ноты. Можно понять, как это делать. Если у тебя нет врожденного слуха, да, это будет сложно, но годами тренировок более-менее сделать можно это. Так же, как и с литературой. Если...
Будет инстасамка, которая не петь не может, не писать, но у нее есть и книжка, и песня.
Кстати, сейчас на Муз-ТВ или какой-то канал, короче, есть шоу «Битва поколений», где соревнуется какой-то кто-то из старого эшелона шоу-бизнеса и, собственно, современный. И вот я смотрел последний выпуск, там была Ольга Бузова. Она пела там вживую какие-то
песни.
Да-да-да, перепевала песню, собственно, Алены Апиной, они батлились, и я понял, что она стала не так плохо петь, как раньше, то есть какой-то прогресс есть в этом, поэтому, ну, то есть база есть, и даже если базы нет, возможно, что-то с этим можно сделать. Также с литературой, если у тебя уже есть какой-то интерес, если у тебя есть какое-то понимание или какие-то базовые навыки, их будет проще развить, чем человека, который совсем ничего не делал, который не знает правила русского языка и прочее. Научить на базовом уровне на троечку можно, нас же заставляют всех в школе писать сочинения, это в целом тоже писательство. На троечку можно научить, а чтобы стать, не знаю, гением признанным или написать что-то очень крутое, ну, тут нужна либо суперсильная мотивация и большое количество времени на тренировку навыка, либо база, на которую можно опираться.
Слушай, ну еще мне кажется, что очень важно много читать.
Да, конечно.
Потому что невозможно научиться писать, если ты не читаешь. Чукчи не читатель, чукчи писатель, так не работает.
Я, кстати, очень всегда грущу, когда спрашиваю у знакомых писателей: а что ты сейчас читаешь? Они такие: я пишу свою книгу, я не могу читать, потому что я боюсь что-нибудь перенять у другого. Действительно, ты читаешь и можешь случайно так украсть чей-то сюжетный поворот. Авторы это боятся, авторы не любят это делать, поэтому часто многие не читают в процессе написания. А если ты постоянно пишешь книги, то и ты не читаешь.
Тогда у тебя будет падать этот потрясающий навык, как вот. Будто бы.
Поэтому надо быть, наверное, начитанным до того, как ты начинаешь писать, ну, либо все-таки читать что-то стороннее, чтобы отрабатывать навык.
Постарайтесь как-нибудь начитаться заранее, если это возможно. Не, ну, с другой стороны, если ты пишешь, например, фэнтези, то просто читай Достоевского.
Да-да-да, обычно так и происходит. Те, кто... ну вот, та же Настя Максимова, «Дети выгружаем его папы», она же пишет фэнтези под псевдоним Мунхарт еще, и она пишет такие глубокие фэнтезийные исторические романы, но при этом сама может читать что-то совершенно другое из другой оперы, поэтому это хорошее сочетание как раз.
Спасибо тебе огромное, это было безумно интересно. Ты придешь еще?
Да, сразу, конечно.
Александр Лазарев, исполнительный директор издательства «Полынь», был сегодня у нас в эфире. Время прилетело практически
очень,
незаметно. Очень-очень быстро. Очень много чего не обсудили. И еще обязательно обсудим. Друзья, меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока-пока.